Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, и еще раз расскажу о том, что у нас в гостях сегодня кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины, отдела возраста ассоциированных заболеваний МГУ имени Ломоносова, Зухра Павлова. Зухра Шариповна, еще раз здравствуйте. Этот эфир мы ведем для вас вместе с Виталием Фотиным. И сейчас у нас на прямой связи по телефону медсестра-анестезиолог в реанимации городской клинической больницы номер 40 в знаменитой коммунарке Наталья Нагор. Наталья Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Сергеевна, мы сегодня поняли, что полгода, как длится пандемия, объявленная Всемирной организацией здравоохранения, то есть по всему миру длится пандемия. А у вас, как у сотрудника коммунарки, конечно, нам хочется сегодня узнать, вы когда столкнулись со всей этой историей, что для вас было самым сложным, для ваших коллег?
Ну, было непонятно, просто болезнь как вот развивается, что делать с этими больными. Ну, то, что, ну, как первые ступени, когда вот поступает новая какая-то болезнь, да, и ты не знаешь, как вот с ней работать, как с больными общаться. Угу. Сейчас уже, конечно, проще стало. Ты понимаешь, какая им поддержка, какая помощь нужна.
Угу. Как раз Наталья Сергеевна, я так понимаю, вы немного не слышали, да? Как раз Наталья Сергеевна рассказала то, о чем и вы говорили, о том, что когда столкнулись медицинские работники с этим заболеванием, да, то испытывали проблемы, трудности из-за того, что просто вот не знали, как поступать. Наталья Сергеевна, сейчас стало гораздо с этим проще, насколько мы поняли, да? Теперь и медсестры, и доктора, в принципе, знают, как действовать вот в таких сложных ситуациях. В красной зоне, правильно мы говорим, там красная зона?
Да, правильно, в красной зоне. Но сейчас уже и доктора, и сестры, они работают в команде сплоченной довольно-таки, потому что, ну, понимаем уже друг друга с полуслова, и понимаем больных уже с полуслова, с полувзгляда, что им в этот момент требуется.
У вас уже пропали, вот как поначалу шли вот эти фотографии ужасные, да, несчастных медиков с отметинами от вот этих вот постоянных защитных средств. Теперь вот со всеми этой экипировкой теперь уже не приходится вот так бессменно в красной зоне работать. Сейчас уже все полегче, да?
Нет, мы также приходим на дежурство, заступаем, и бессменно получается вот сколько-то часов. Кто 24, кто 8, в зависимости, у кого какой график, также работаем.
Я не знаю, почему Виталий решил, что вам сейчас стало полегче. Наталья Сергеевна, а правда, что вы оказывали медицинскую помощь, в том числе и Льву Лещенко в коммунарке? Вот если это правда, то к вам же было особое внимание приковано. Мы же все следили за состоянием, да?
Совершенно верно.
Вообще много знаменитых людей, известных, прошло через коммунарку.
Ну, как бы все люди, они одинаковые, и болезнь всех постигает одинаково. Вот. Главное, что любому человеку, неважно, звезда это знаменитая, не знаменитая, главное, внимание.
Ага. А скажите,
он понимал, что он с этой болезнью в этот момент, он не один. Но с ним есть кто-то идет, что плечо к плечу. Для поддержки очень больным этим нужна.
Скажите, среди персонала, среди ваших коллег, насколько была высокая вероятность заболевания и сколько вообще переболело ваших, с вашей смены, может быть, или у вас незначительное количество?
Если можно вообще узнать.
У нас максимальная защита, в которой мы работаем, и больше случаев тех, кто заболел, что они заразились вне больницы еще до того, как вот у нас карантин начался в стране. Когда не было еще вот этих костюмов СИЗов, как правило, когда больницы только начинали работать, все сотрудники переболели, в основном те, кто работал еще вне красной зоны.
Наталья Сергеевна, ну вы можете меня обрадовать, сказать, что меньше пациентов в коммунарке стало, что все уже идет, это все уже
врачи работают столько же, а пациентов меньше.
Пациентов меньше, да, что на спад это пандемия, она мне уже надоела, я уже не могу.
Не, ну уже больниц же по Москве работающих в красной зоне стало намного меньше. Сколько там, по-моему, 3 больницы осталось работающих в красной зоне. Получается, и больниц стало меньше.
Слушайте, ну пугают вот второй волной. А больница готова к возобновлению, скажем так, такого режима, который был в апреле если не ошибаюсь, да, в апреле примерно. Вы как там
апреле,
на низком старте, это, не знаю, подготовленные, вас как-то там, не знаю,
главное,
вас уже не надо
психологический да. настрой, да, вот психологический.
Мы на страже, мы готовы ко всему.
Спасибо
а
вам
можно
большое.
Да, да, да. Наталья Сергеевна, скажите, пожалуйста, а как часто вы рекомендуете пациентам менять позицию, если они в сознании?
В сознании это постоянно у нас приходится, как минимум 16 часов больной должен провести в промпозиции.
Минимум 16, да?
Да, да.
Спасибо большое.
Это вот, на животе, вот. Вы правильно разъясните
да,
нам?
Да, да,
да. Спасибо.
На животе, да, бывают больные, которым тяжело лежать на животе, тогда мы сбоку на бок переворачиваем.
Наталья Сергеевна, мы втроем, даже больше нас здесь работающих на эфир, мы все вас благодарим за вашу работу, за вашу помощь пациентам. Наталья Нагорных, медсестра-анестезиолог в реанимации городской клинической больницы номер 40 в коммунарке, была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вы сейчас заодно выяснили что-то чисто профессиональное.
Да. Да,
Женя, а я, знаешь, я на самом деле я понял, что меня поменяло за эти полгода. Я действительно стал спать на животе. Я где-то вычитал, да, что это правильно. А, ну, вот если вдруг
а какой-то... это правильно? Если коронавирус не берет?
Ну, послушай, симптомы у тебя были? Все же были симптомы, правильно?
Нет.
Конечно, весной, вспоминай. Все же были, и кашель какой-нибудь наверняка был, да? И температура мерили, там, 36,9, скорее всего, коронавирус,
да?
Да-да-да. Что-нибудь в этом роде. Да, это почти у всех было. Вот, и я на всякий случай думаю, нет, буду спать на животе. И вот сейчас уже привык, и как видишь, коронавирус, фу-фу-фу, конечно, стучу по дереву, да.
Дай бог.
Да.
А что, действительно, давайте попробуем все-таки понять с помощью специалиста, чтобы не попасть под вот эту вторую волну коронавируса, что следует все-таки делать людям, которые, пусть и не совсем там убитые, но сосредоточены на том, чтобы не заболеть вот этим COVID-19. Как правильно поступать, что правильно делать? Носить, не носить маски, не ездить... ну, невозможно не ездить в транспорте, конечно.
Если ты ходишь на работу, конечно.
Да-да-да. Ну, какие-то есть советы от доктора? Как?
Вот прям, что называется, сорву с ваших губ. Если есть возможность не ездить, а пройтись пешком, идите пешком, потому что это та самая физическая активность. Если работа очень далеко расположена, конечно, не получится. Я чуть-чуть опять, я коротко, я постараюсь не утечь мыслью от вашего вопроса, когда я вспомнила про этот синдром ранней сидячей смерти, это же не просто ранняя смерть, да, а сердечно-сосудистых заболеваний. Это уже очень низкий иммунитет, и это присоединение всевозможных инфекций, потому что мышечная ткань – это наше спасение. Это наш, вы знаете, крепостной ров такой вокруг крепости, который защищает нас очень сильно.
То есть первый совет – повышаем иммунитет
да, первый
с помощью
совет.
Прогулок.
Всеми
например,
возможными да? способами. Да. Это и физическая активность, это и правильное питание, потому что когда человек питается неправильно, он оттягивает ресурсы на борьбу вот с последствиями неправильной пищи. Есть такие конечные продукты гликирования, они являются, это все, что пожаренное, все, что с красной коркой, все такое вот хрустящее и так далее, это тоже очень негативно влияет на организм, в том числе снижает иммунитет. Это недостаточное употребление банальной воды. Люди решили, что всю чистую воду можно заменить кофе, чаем, напитками сладкими и так далее и тому подобное. Забывают про то, что элементарная вода, это тоже очень хорошее средство повысить уровень иммунной системы. Сложно объяснить, да, как вот так вот коротко, но
просто
поверьте.
Поверим,
да, просто
доктор,
поверьте.
Да.
Еще очень важный фактор это суточные ритмы. Люди, опять же, решили, что от того, что придуман интернет и лампочка, они могут ложиться спать под утро или глубоко за полночь. А тем самым очень серьезно нарушается метаболизм такого гормона, как кортизол, а он играет ключевую...
Я слышал, он за зло отвечает, да? За настроение.
Это такой двуликий Янус. Он, во-первых, собственно говоря, обеспечивает нам жизнь. Я всегда говорю своим пациентам, без тестостерона можно жить десятилетия. Да, некачественно, да, все будет плохо, но человек живет прям много лет, десятки лет. А без кортизола он живет совсем немного.
И как раз кортизол выделяется, если соблюдать режим дня.
Да, он правильно работает. Он очень высокий утром и минимальный к вечеру, когда нам хочется спать. Но мы боремся, и потом у нас вдруг возникает второе... Да, дыхание. И люди говорят, а я сова. Да нет никаких сов и жаворонков. Есть просто нарушенные суточные ритмы.
Не заблуждайтесь.
Да. Вот если вы научитесь ложиться вовремя, вы тоже очень серьезно повышаете уровень своей иммунной системы, и тогда вы с любыми гриппами
Извините,
справитесь.
Извините, а вот это интересный момент. Да. Просто раз пользуясь случаем. Если с утра у человека часто хорошее настроение, это что у него с гормоном? Какой
вот,
у него?
Можно я вот прям совсем, опять же, коротко, все время отвлекаюсь, извините. Я когда-то пошла на мультик со своим ребенком. Мультик про Белоснежку и семь гномов. Белоснежка открывает глаза глаза, как только услышала пение птиц, тут же встает и начинает петь и танцевать. Все видят красивый мультик, а я вижу отличные надпочечники у Белоснежки. И очень хороший уровень кортизола, потому что Белоснежка вовремя спать ложится. Поэтому, когда человек утром просыпается разбитым, не выспавшимся, это как раз и говорит, что уровень кортизола у него сниженный.
А он настроение может как-то менять вот это вот?
Конечно. Если вы проснулись бодрым, веселым, свежим, полным сил и любите мир, у вас все отлично с кортизолом.
Если вы проснулись не выспавшийся, но все равно благодаря своему, там, не знаю, позитивному отношению к жизни, вы как-то можете это вот подправить чуть-чуть?
Ну, это называется, что называется, знаете, на этом можно какое-то время проехать. Но
жить постоянно нельзя, да?
Нет, и недолго. И вы все равно в этом... Это опять же такой пример. Я говорю своим пациентам, можно ехать и на ручнике, да, но только диски стираются. Вот и все. Поэтому вот это самое лучшее, что можно сделать. Конечно, можно использовать какие-то адаптогены. Это простые какие-то вещи, типа витамина С, там, цинка, лимонника и так далее. Это все тоже хорошо, но самое лучшее, и никто лучше этого не придумал, это здоровый образ жизни, это отсутствие курения, это не злоупотребление алкоголем.
Извините, коротко буквально. Да. Говорят, так опять же, пишут и говорят очень много. Говорят, что курящие меньше болеют коронавирусом.
Ага.
Слышали об этом?
Смотрите, у меня...
Буквально 20 секунд.
У меня в кандидатской как раз в том числе было про послеоперационные осложнения. Так вот, у курящих их было меньше, да, послеоперационных осложнений анестезиологических. Но все остальное у них значительно хуже.
Не надо курить, надо вести здоровый образ жизни. Советы от кандидата медицинских наук и научного сотрудника факультета фундаментальной медицины отдела возраста ассоциированных заболеваний МГУ имени Ломоносова Зухры Павловой в эфире «Радио Спутник». Этот эфир мы провели для вас вместе с моим коллегой Виталием Фотиным. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо большое. Простите за такое длинное вот это вот представление. Но у вас...